Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Щирі вітання всіх, хто слухає Світле Радіо. В ефірі програма «Запитання і відповіді» в студії Олексій Анатолійович Волченко. Вітаємо, Олексій
Анатолійович.
Ми розпочнемо з запитань, які надходять до нас від наших радіослухачів протягом тижня. А ви, дорогі радіослухачі, будь ласка, можете долучатися, телефонуйте нам, і щоб поставити запитання або внести свої корективи, ремарки до нашої розмови. Наші номери 044-280-0305, 067-123-75-75. Отже, запитання від наших слухачів. Що таке день злий, про який написано в посланні до Ефесян в 6 розділі з 10 по 13 вірші?
Спасибо за запитання. Если мы посмотрим на 10 стих, то тут написано, что 11 стих. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. А 13 стих говорит, для сего примите всеоружие Божие, чтобы вы могли противостоять в день злой. Судя по всему, день злой – это козни дьявольские, раз так нам слово само говорит. Но на самом деле, если порассуждать, то мы можем понимать, что каждый день может быть злым. Почему? Потому что мы живем в этом злом мире, который искушает нас ежедневно. И написано 1 Иоанна 5:19, мы знаем, что мы от Бога, а весь мир лежит во зле, и поэтому этот мир весь во зле, и каждый день может быть вот эти козни дьявольские, которые искушают нас. Поэтому можно даже так сказать, признаки того, что день выдался злым, это тогда, когда ты проиграл, когда ты поступил по плоти. И не важен масштаб события. Ты или позавидовал, украл, осудил, или съел просто лишнюю булочку. Поэтому это когда наше сердце осуждает нас. 1 Иоанна 3:20. Если сердце наше осуждает нас, то кормит паче Бог. Потому что Бог больше сердца нашего и знает все. И вот этот день злый, это когда мы знаем, что мы не угодили Богу и как бы сдались искушению. Это не зависит от количества искушений, это зависит от наших возможностей одеться во всеоружие Божье и победить эти раскаленные стрелы лукавого. И вот день злый, это когда мы не укрылись щитом веры, броней праведности, шлемом спасения и так далее. Какая-то стрела все-таки пролетела сквозь броню и ужалила нас. И поэтому вот я думаю, что день злой, это, он может быть каждый день, и каждый день может быть искушение, и каждый день можно подпасться под это искушение. И наоборот, когда независимо, опять же, от масштабов этих искушений, как мы поступим, если мы побеждаем вот, силой возлюбившего нас Иисуса Христа, то тот человек уже блажен, потому что написано «блажен, кто не осуждает себя в том, что он избирает». И если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И написано, что побеждающий наследует все. И поэтому все зависит от того, как мы относимся к тем или иным событиям. Еще раз говорю, масштаб искушения не важен. А важно, насколько мы в своем сердце уверены, что мы угодили Богу, что мы поступили по Богу и получили вот это благодать, которая не была в нас тщетна, чтобы мы эту благодатью смогли покрыть или победить все искушения. Поэтому день злой – это может быть каждый день.
Дякую. У нас есть телефонные дзвінки від слухачів. З нами Світлана і Василь. Світлана, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
У меня такое питание. От Библии написано, что Бог хочет, чтобы мы написано «просите, и будет вам, ну, там, и благословляет, что Бог нас благословляет». Можем ли мы говорить другим людям, что Бог хочет тебя благословить, Бог хочет, чтобы ты был здоров, Бог хочет, чтобы вы просили, как бы от имени Бога. Вот это у меня такой вопрос. И второй вопрос. Много встречается в Библии слово «заклинаю». Вот Ефесянам написано, что «посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, поступившись ума своего». Фессалоникийцам тоже написано, что «заклинаю вас Господом почитать все послания всем святым братьям». Можем ли мы тоже так говорить? Говорю и заклинаю. Что такое заклинаю?
Дякуємо, дякуємо. У нас ще запитання від нашого слухача Бори Марка. Василь, здравствуйте.
Слава Богу. Скажіть, будь ласка, у Біблії дуже багато повторяються одні ті самі цифри. Скажімо, 3, 7, 12, 40. Ну, наприклад, 7. Бог спочив із своєї праці на сьомому дні. Начальник війська сирійського нам Наман мусив 7 разів увійти в воду, фараон у вісні бачив 7 корів і так далі. Це в Біблії випадковості не може бути. Яка ж тут, яка є закономірність, що так часто повторяються одні й ті самі цифри?
Дякуємо.
З якого питання ми почнемо, Слава?
Може, зі второго заклинаю?
Заклинаю. Це те, що... Вы знаете, у нас в прошлый раз тоже был вопрос по поводу заклятия, вот, и я уже пришел и начал рассматривать все переводы. Вы знаете, заклинание весьма высокое или как бы многообразное слово, то есть это может быть как и проклятие, так же может быть как и давать обет. Или посвящать. Обет – это посвящать. И поэтому тогда, когда Павел говорит «посвящаю» или там «заклинаю вас, чтобы вы делали то-то, то-то», то есть он как бы посвящает этих людей Богу. Поэтому это, ну, значение этого слова «клятва», «заклятие», «проклятие», «обет» или «клятва» это, ну, смотрите по корню слова, но оно весьма и весьма обширное. Хотя мы, опять же, имеем перевод, а перевод уже, мы уже говорили, что это не совсем точное название того слова, которое было написано даже на греческом языке, и поэтому у нас получается перевод, это как уже толкование переводчика, и поэтому иногда... Смотрите другие переводы, смотрите в интернете переводы с греческого напрямую или другие переводы Библии и сравнивайте в совокупности, о чем они говорят. И самое интересное или, наверное, самое простое, если мы посмотрим 3-4 стиха вверх и 3-4 стиха вниз от этого местописания, то мы по смыслу поймем, о чем здесь говорится, и мы поймем, что это или посвящение, или это обет. И поэтому тут нету вот такого как бы заклятия, которое звучит в нашем языке как проклятие. Вот.
Як заклинателі змій.
Да.
Насправді, в перекладі Івана Огієнко в українському «Скрізь», де в посланнях «заклинаю вас, братія», «заклинаю тебя перед Богом», «скрізь благаю». «Окрізо» – це грецьке слово, воно перекладається як «заклинать» или «умалять». «Умаляю вас, братія». Тобто дуже сильно, да, наполегливо,
да,
благаю.
Наскільки много значений слов, які ми читаємо, вони можуть бути взагалі противоположні. «Умалять» или «проклинать».
Перше питання від нашої слухачки Світлани було, чи можемо ми на себе взяти дерзновіння, говорити комусь, що Бог хоче від нього, наприклад, що Бог хоче тебе благословити, або Бог хоче, щоб ти був здоровий фізично, або Бог хоче, щоб ти просив про цю проблему у нього особисто.
Ну, у нас є золоте правило Біблії. Вот, относись к другому так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. В этом даже весь закон и все пророки, люби ближнего своего. Поэтому я думаю, что вы можете другим желать, безусловно, того, что вы хотели бы, чтобы Господь также благословил вас. И поэтому, а если вы что-то отдельно того, чего вы не хотите, чтобы от Господа другим желаете, это, наверное, нехорошо. То есть нужно желать другим того, чтобы Бог их благословил так, как вы хотели бы, чтобы Бог благословил вас. Тогда все нормально, тогда мы находимся в рамках Писания и совершаем Божью волю. Тут все хорошо.
Серед того, про що Світлана говорила, можна сказати, що в Біблії точно є підтвердження, що Бог хоче благословити кожну людину. Він хоче для кожної людини, конечно, кращого. Да. Спасти, благословити, викупити, просвітити, дати...
І злилась спасительная благодать на всех человеков. И Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. И Бог пришел спасти грешников и так далее. То есть эта благодать излилась на все. И когда разорвалась завеса, Дух Святый излился на каждую плоть. И поэтому, конечно же, Бог благой Бог. Бог благ и милостив, и любовью вечной возлюбил всех человеков. И все, которые имеют образ Божий, а все сотворены по образу Божьему. Вот те все и предизбраны Богом для спасения. И поэтому, конечно же, ну, то есть нету ограничений, так скажем.
Ну, и, звичайно, також можемо погодитися, що Бог хоче, щоб ми просили у нього вирішення тих чи інших проблем, тобто, щоб ми з усіма своїми болями зверталися до нього в молитві.
Ну, вообще-то да, Бог говорит, просите, дано будет, ищите, и отворят вам, стучите, и отворят вам. И у нас есть два места Писания, они очень интересные, когда он говорит, будьте настойчивы и просите. И он сказал притчу о неправедном суде, которого домогала женщина, и он устал слушать ее, говорит, сделай то, что она просит. И Господь приводит этот пример и говорит, видите, что делал судья неправедный, он исполнил пожелание ее, и тем более, говорит, вы просите, и будет вам, стучите, отворят, ищите, и вы найдете. И он дальше так говорит, что если какой сын попросит у отца хлеба, подаст ли ему отец камень, если попросит рыбы, подаст ли ему змею, то тем более Отец Небесный даст благо просящим у него. Это в одном месте Писания, а в другом месте Писания написано «даст Духа Святого просящим у него». Поэтому я думаю, что если Господь – упование наше, если Господь – наш Господь, то мы, конечно, обращаемся ко всем, со всеми вопросами к Нему. Если упование наше на Него, если мы не обращаемся к Нему, значит, у нас есть другое упование, у нас есть другие возможности решить проблему. Но Бог говорит, возложите все заботы на Меня, ибо Я пекусь о вас.
У нас еще один телефонный звонок, с нами Мирослав. Здравствуйте.
Добрий день.
Добрий день.
Я, в мене таке питання. От взяти Іванівські церкви, так? Там говорять брат. А в чому? А в православних церквах там на священника говорить отець. А коли взяти відкрити Матвія, 23 розділ, 7 вірш, там написано, не називайте нікого отцем. То чому Ісус Христос, коли був в судові Божій, коли Він ходив по землі, він сказав, ви брати мої, і Він сказав, що він ніхто не сказав, він же ж Бог був, Він сказав, називайте мене отцем, але Він того не сказав. От я хочу, щоб ви мені пояснили, правильно це чи неправильно.
Добре, Мирославе, дякуємо вам за телефонний дзвінок. Але в нас тут уже черга з запитань, і, напевне, Василь також чекає нашої відповіді. Він сказав, чому в Біблії повторюються символічні, можна сказати, числа. 3, 7 особливо, 12. 12 патріархів, 12 апостолів, 7 духів Божих, які перед престолом, на минорі 7 світильників, це свічник в храмі, і 40, звичайно. 3 рази по 40 життя Мойсея. 40 років Ізраїль в пустелі, і Ісус 40 днів в пустелі на випробуванні.
Ну, действительно, тайна чисел, и в числах есть какая-то символика, безусловно, она есть. Почему? Потому что мы читаем в Откровении, допустим, даже число зверя 666, и кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. То есть есть символика цифр, безусловно, и, безусловно, она есть в Писании. И есть там образцы, что там 7 – это полнота и так далее. То есть какие-то обозначения этих цифр. Но, опять же, мы должны понимать, что не так смотреть, знаете, на вот эту символичность цифр, потому что я знаю некоторых людей, которые настолько увлеклись цифроманией, и Библию раскладывают на какие-то цифры, и находят там какие-то тайные знания и так далее.
Вы знаете, нумерология и гематрия.
Да, гематрия, нумерология. И поэтому, вы знаете как, это может быть, я не говорю, что этого нету. Это есть. Но, вы знаете, наш учитель – это Дух Святой. И Господь так и сказал, что когда же придет Он, Дух Истины, то Он наставит нас на всякую истину. А гематрия и числа – это все-таки разум. А Господь сказал, не полагайся на разум свой, а всем сердцем полагайся на Господа. Нам нужно получать откровения, а не логическим путем высчитывать код в Библии и так далее. Или высчитывать какие-то цифры. Можно к этому обращаться, безусловно, как к разумному. Но не так, как будто это превалирует над теми словами, значения, которыми мы оперируем. И поэтому еще раз говорю, Слово Божье – это есть истина. И через Слово Божье мы получаем Духа. Получаем Духа, мы этим же самым Духом открываем следующие слои Слова Божьего, получаем откровение. 1 Иоанна 2:27. «И помазание, которое вы получили от Него, и вот оно истинно и не ложно, и оно научит вас всему, и вам не нужно, чтобы кто учил вас». Вот в нем и пребывайте. То есть у нас есть откровение Слова Божия. И это откровение, оно больше, оно глубже, это важнее, это от Духа Божьего. И вы знаете, просто увлечение числами может завести вообще не туда, куда надо, потому что доверяйте больше Богу. В плане, еще раз говорю, в разумных пределах можно туда обращаться, в разумных, еще раз говорю, но чтобы это не захватило, и знаете, как разум же плотян и горд, и когда ты открыл какими-то там исчислениями чисел, что-то ты вдруг придумал какие-то тайные знания, ты же сразу поднимаешься на 3 головы выше других, и после этого вещаешь с таким дерзновением о какой-то истине.
Доходящим до дерзости.
Да, хотя ее нет. Поэтому просто с этим надо быть очень осторожным. Не надо придавать этому настолько большое значение.
Так, я від себе просто ремарку. Я нещодавно теж про це розмірковував, що всі ці числа, вони якось в основі нашого життя. Скажімо, чому наше життя підпорядковане тижню, 7 днів? Чому в тижні саме 7 днів? Бог творить за 7 днів. Чому не 8, не 6, не 12 і так далі? Чому саме 12 місяців, рік розділяється на 12 місяців? Є, звичайно, в деяких календарях додатковий 13-й місяць вводиться, але, в принципі, і 12 апостолів також Павла іноді називають 13-м апостолом, або 12 патріархів, але Левій був відокремлений, а Єфрем і Манасія, тобто сини Йосипа, розділені на 2, теж, значить, 13 колін. Тобто багато різних цікавих штук. 40 – число випробування, кажуть. І Мойсей був 40 років в бігстві, в пустелі, а потім 40 років Ізраїль випробовувався в пустелі, і Ісус випробовувався в пустелі 40 років. Таке число якесь.
Видиш, ти от уже хорошо ізучили вопрос.
Ні, це навіть в проповідях часто звучить, і в книгах пишуть.
Ще раз говорю, смотрите, є навіть от таке течення, старе дуже, навіть дохристове, по-моєму, є таке течення, як піфагорійці. І вони, взагалі, утверждають на тому, що числами сотворен мир, числами об'ясним мир, и числами управляем мир. Вот. И это дошло в какой-то степени до определенной религии. Я бы это назвал лжерелигией. Хотя это очень интересно и очень захватывающе. Какие-то там совпадения есть, безусловно. Но подождите. Если бы Богу было угодно, да, он бы сказал, тайна в числах, в каких-то ищите числа. Но Бог нам не говорил так. Бог сказал, все в Слове Божьем. все в Слові Божому. І Слово Боже достатньо для навчання, исправления, для обличения и наставления в истине. Его достаточно, по-моему, 2 Тимофея 3:16. Поэтому у нас есть это драгоценное слово, и через это драгоценное слово мы получаем откровение, и получаем Духа, и общаемся с Богом.
У нас, здається, телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Витаем.
Алексей Анатольевич, извините. Я хочу вам задать такой вопрос. Вот символ веры, который нам оставил Иисус Христос. Это Иоанна 14:7-13. Но здесь главное, когда Филипп подходит и говорит: «Господь, покажи нам Отца, и достаточно нам». И вот он отвечает: «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. Если нет, то верьте по самим делам». Вот здесь говорится о том, что Иисус Христос и Отец одно, едино. Но вот у меня есть место Писания, я хотел, чтобы вы прокомментировали. Ефесянам, 1:17. Он обращается: «Непрестанно благодарить за вас, не перестаю благодарить за вас, упоминая вас в моих молитвах, чтобы Бог нашего Господа Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам дух, мудрость, откровение в полном знании Его». Есть Бог Господа нашего Иисуса Христа. Прокомментируйте вот одно место Писания. Это, и вот, чтобы не было колебания нашего в истине, в символе веры.
Мы должны понимать саму веру, да, что это Бог явился сюда во плоти. Это Бог пришел сюда на землю во плоти. Человек человека не выкупит. 1 Иоанна 8:24-25 написано. Иисус говорит: «Вы умрете во грехах ваших, если не уверуете, что это я». И тогда его спрашивают: «Кто же ты?» Он говорит: «От начала сущий». Мы должны понять раз и навсегда, что человек человека не выкупит. В псалмах написано: «Брат брата не выкупит, и человек человека не выкупит». Выкупит нас только сам Бог, Творец неба и земли, Владыка Вселенной, который в псалме 17:10 «опустил небеса, опустился во мрак, мрак сделал своим покрывалом». То есть он сошел с благодати, сошел с небес, сошел сюда на землю, оделся во мрак, оделся во плоть. 8 Римлянам, 3 стих. Он одел на себя подобие плоти греховной. Филиппийцам, 2 глава. Он по виду став как человек. Он стал человеком, по виду став как человеком. И он, евреям, 2 глава. Как дети причастны плоти и крови, так и он принял плоть и кровь, дабы искупить нас, как детей своих. То есть, чтобы мы понимали, что это был Бог. Иначе мы не искуплены. Вы поймите правильно, что в этом смысл веры. И Господь нам говорит: вы умрете во грехах ваших, если не уверуете, что это я. Это смысл веры. Человек не выкупит человека. Невозможно. Брат брата не выкупит. Только Господь, Бог, Творец неба и земли, Владыка Вселенной, Тот, Который воплотился, умер и воскрес. И воскрес, потому что Он Бог. Потому что Бог, и поэтому Он воскрес. И этим самым актом мы спасены, мы рождены свыше и стремимся к этому спасению. Но, еще раз вам говорю, это не значит, что я вот сейчас буду час вам объяснять, и вы это поймете. Нет, это не поймем. Почему? Потому что у нас написано Колоссянам 2 глава: «Дабы вы, соединенные в любви, достигли вот этого совершенного понимания тайны познания Бога, Отца и Христа». То есть это тайна познания и через любовь. Или 1 Тимофея 3:16. «Великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти». Вы понимаете, разумом это невозможно понять. В этом и есть наша вера. Это есть наша вера. И когда Фома увидел Бога воскресшего, он сказал: «Господь мой и Бог мой. І тоді Господь йому сказав: Фома, от тепер ти віруючий.
До того ж, у нас і немає години, а є 6 хвилин і 2 запитання невідповіджених. І одне в прямому ефірі. Здравствуйте, доброго дня.
Доброго дня.
Слухаємо вас.
Я би хотів би запитати вас, скажіть, будь ласка, а Самсон, він був хрещений?
Хто?
Самсон.
Самсон був хрещений чим? Як?
Ну, я хочу задати питання цьому пастору, що
там буде. Схрещений у воді ви маєте на увазі?
Ні-ні, чи, ну хто це за мною говорить?
Владислав Бондарьков.
Мені в цього пастора, що зараз веде.
Чи був хрещений Самсон? Я просто уточнюю.
Да, Духом Святим.
Духом Святим. Дякуємо.
Не, безусловно, на ньому був Дух Святий. Чому? Тому що Бог до Ісуса Христа збирав людей, на которых был Дух Святой. И мы знаем, что Самсон с детства был посвящен, вина не пил, волосы не стриг и так далее. То есть Самсон был посвящен. Но как не только Самсон, но как и много других праведников, Соломон и так далее, то есть начавший духом, оканчивает плотью, и Дух был с ним. И мы даже знаем, что когда он попал в рабство, ему выкололи глаза, но когда у него отросли волосы, и он попросил Господа: «Господи, последний раз молю тебя, верни мне силу твою, и я отомстю филистимлянам». Помните его, когда привязали между двумя столбами? И Господь дал ему силу, то есть невзирая на все грехи, которые там Самсон творил, но Господь слышал Самсона и был Самсоном, и это не Самсон своей силою, челюстью там разогнал войско филистимское, а это или ворота снял с крепости и отнес на гору. Это кто давал ему эту силу? Это Бог давал ему эту силу. И поэтому Бог действительно, как бы обетование Божие непреложное, он был посвящен, и Дух Божий был с ним, как со всеми судьями, и до Самсона, и после Самсона.
У нас ще одне запитання від Мирослава залишилось без відповіді. В деяких традиціях священників або душпастирів, які опікуються, називають отцями. А в Євангельському братстві говорять брат або пастир. Тобто я овечка, а ти мій добрий пастир. От як взагалі все це?
Ну, давайте так. Ми соло скриптура і по писанню.
По писанню, да, максимально.
І Господь говорить, хто хоче бути більшим, тот стань меншим. І кто хочет быть первым, тот станет всем рабом. И служитель – это тот, кто умоляется, кто уничижается, и тот, кто действительно моет ноги. Иисус, когда в 13 главе Иоанна он возлюбил своих до конца, возлюбил, припоясался и начал мыть ноги ученикам. И когда он помыл ноги, он сказал: «Вы называете меня Господом и Учителем». Оно так и есть. И я, Господь и Учитель, помыл вам ноги. И он говорит: блаженны вы, если вы будете так же делать, именно блаженны. Поэтому мы должны действительно думать, как написано в Писании. Но, еще раз говорю, традиции, которые имеют там церкви тысячелетние, они имеются, и поэтому они идут еще с какого-то средневековья. Поэтому не осуждайте, имейте свое мнение, то, до чего ты достиг, в том и пребывай. Но это не значит, что дает право вам судить и осуждать. То есть давайте вы достигли, слава Богу, держитесь того, что вам открыл Господь. Но это не есть право вам осуждать других.
Дякую. Ну, у мене ще буквально одна ремарка з приводу отцівства, що в Біблії про отця. Наприклад, апостол Павло каже: у вас багато вчителів, але небагато отців. Я народив вас словом Євангелії. Тобто він, іншими словами, каже: я вам отець. Або, наприклад, Ісус називає своїх учнів діточки. Хоча він потім і каже: «Іди і возвісті братям моїм, я первородний між многими братями», і тим не менше він каже «діточки». Так само зверталися і я б сказав, ну, можна сказати, учителі духовних шкіл, наприклад, пророки, пророк Ісая. От я і діти, яких дав мені Бог.
Іоанн точно так же, діти мої, які ходять в істині і так далі.
Той, хто говорить діточки, він іншими словами каже, я ваш папочка.
Да-да. Ну, тут не имеется в виду, я так понял, вопрос был не с того, как учителя обращаются к пастве, а вопрос того, как учителя позиционируют себя по отношению к пастве. Ну, поэтому еще раз говорю, да, есть традиции, они вековые, их тяжело даже сдвинуть, исправить, но еще раз
говорю... И надо ли их сдвигать?
Важно то, чтобы мы не попали под искушение осуждения. Если мы осуждаем, мы уже осуждены.
Просто проблема в том, что мы помечаємо вади в інших, а в собі не помічаємо. Наприклад, в протестантських євангельських церквах говорять паства і пастер. Чому одна людина чабан, пробачте, а друга баран?
Да, і пастирями теж нікого не називайте. Один у нас пастир – Ісус.
І пастир поэтому, добрий.
Пастир добрий. І тому тут, ви знаєте, в кожній конфесії є якісь... Ну,
традиції.
Да,
ну, традиції.
Якісь традиції, і вони в якихось степені, вони протирічать Слову Божому. Но ще раз говорю, это не... храните себя от осуждения. Храните. Ні в коем случае не попадитесь. Это искушение на самом деле, чтобы осудить. И если мы осудим, то все, мы попали. Ищите то, что нас объединяет. И ищите то, что будьте единомысленны, имейте одни мысли. Вот если ты видишь там куча неправильных мыслей, найди что-то одно, что нас объединяет. Это Христос. Я помню, вспомнил какую-то книжку, читал. И там была такая история пастора протестантской церкви в Америке, и там убили какого-то бандита. И он был страшный какой-то бандит. Он всех там убивал, грабил, христиан и все на свете. И пригласили все-таки пастора на похороны. Его убили. И надо что-то же сказать. Нечего сказать. Нечего сказать. Вот просто сплошное зло. И он так стоял, думал. Зубы у него были хорошие. То есть он что-то нашел хорошее.
На этой позитивной ноте мы с вами прощаемся. До побачення, до нових зустрічей в програмі «Запитання і відповіді».
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.